Добро пожаловать на Уральскую землю, батюшка, и ждем вашего пастырского благословения.
Благодарю вас, и пусть Господь благословит наших слушателей. Я с большой радостью сегодня вновь в гостях у радиоканала «Воскресенье».
Батюшка, вопросы поступили уже в нашу студию, и мы беседуем с вами в день празднования Дня Святой Покровительницы нашего города, Святой Великомученицы Екатерины. Радиослушатели интересуются, святой покровитель города сугубо молится о его жителях, как-то выделяет их особо, и еще одна маленькая девочка переживает, не обиделась ли святая Екатерина, что в Екатеринбурге не захотели снова построить Екатерининский храм, вернее, не все захотели. «Мне стыдно перед нашей святой, — говорит этот 6-летний ребенок, — но я ничего не могу сделать».
Устами маленькой девочки глаголит, говорит сама истина. И она, эта девчушка Екатеринбурга, уже много сделала, пристыдив тех пожилых людей, которым почему-то святой храм Екатерины не по душе. Пройдет совсем немного времени, мы верим, и сильные мира сего убедят избирателей и обывателей в том, что городу нужен этот храм. А зачем? Дело в том, что у каждого города есть свой бесплотный ангел, нас в этом удостоверяет Библия, и есть свой покровитель среди святых, которые подвязались на этой грешной земле. И когда мы должным образом выражаем свое почтение и любовь к нашему небесному покровителю, в данном случае святой Екатерине, тогда она получает дерзновение особенно промышлять о городе, посвященном ее имени. Ну как? Отводить всякие радиоактивные ветры. Важно это для нас или нет? Думаю, что важно. Улучшать и без того не слишком замечательную экологию, среду обитания, дабы средняя жизнь горожанина мужского пола, средний возраст жизни увеличился от 52 хотя бы до 68, а в идеале, как у жителей греческих островов, до 89. Что ж еще может дать нам святая Екатерина? Общественный порядок и покой, дабы в городе черта преступности, кривая преступности, неуклонно опускалась вниз. Кто в этом заинтересован? И обыватели, и потребители, и губернаторы, которым, вы знаете, на дорогах тоже так нелегко бывает из-за всяких форс-мажорных обстоятельств. В иных городах, дорогие мои, где-нибудь в Лиссабоне, на высоком холме, изваяние Христа, раскинувшего руки в виде креста, и Господь лицом стоит городу, осеняя своим благословением его жителей. То же самое найдем и в Бразилии, и в других городах. Чем же мы, уральцы, хуже? И почему сегодня в городе есть место кегельбанам и барам? Конечно, строятся храмы, слава Богу, и святой Иоанн Златоустый получил нынче прекрасный храм. Но прежде всего нужно позаботиться о святой Екатерине, невесте Христовой премудрой, дабы и жители этого замечательного уральского города имели 7 пядей во лбу.
Батюшка, что вы можете сказать об итогах пребывания в России пояса Пресвятой Богородицы? Для вас лично было неожиданностью огромное количество паломников? И расскажите, как это чудное событие проходило в Москве.
Вы знаете, Россия встрепенулась, встала на цыпочки, навострила ушки и, восчувствовав благоухание святыни, потянулась к ней, как потянулся заблудший сын в небесное отечество и далее вспомнил о родительской любви. Интересно, что недельное пребывание пояса в Москве совпало с замечательной датой, стоянием русских и татаро-монгольских войск на реке Угре в 1480 году, когда армада хана Ахмата, несолоно хлебавшая, повинуясь безотчетному страху, развернулась и навеки покинула Святую Русь. Так закончилась Золотоордынская ига ровно 100 лет спустя исторической битвы на реке Непрядвы на поле Куликовом. С тех пор река Угра стала именоваться поясом Богородицы. Представьте себе, что и нынче по мысли Санкт-Петербургского протоиерея Геннадия Беловолова этот пояс опоясал Россию, и те, кто следили за маршрутом движения святыни по российским городам, видят, что он почти точно повторяет форму креста. А наш народ сам опоясал святыню, опоясал храм Христа Спасителя, главный кафедральный храм нашей Родины, и никогда, может быть, в советское и постсоветское время мы не видели такого движения, такой очереди от Лужников, Воробьёвых гор, не кстати называвшихся когда-то ленинскими, до храма Христа Спасителя, терпеливо, часов не наблюдая, и 5, и 10, и 20 с чем-то часов паломники стояли и молились. И я очень надеюсь, что вскоре появится книжица новых чудес, знамений, благодатных явлений, связанных с молитвой к Богородице и прикосновением к ее святому поясу. А свидетелем какого дружного единения всех сословий городских жителей я был. И полиция, и солдатики, и паломники, ожидающие своего череда, и волонтеры, которые подносили горячий чай и коржики, и чиновники, и священнослужители, все ощутили себя не толпой, не какой-то серой массой, но собором, где каждому было место и где каждый чувствовал на себе взор пречистой Девы Марии. Многие говорили: да что же мы 20 часов ждали своего часа и только правой рукой сумели прикоснуться к животворящей святыне. А разве этого мало? А вы знаете, как сказано в Апокалипсисе, что народ к концу времен, потеряв веру Христу, сам будет желать, чтобы ему на правую руку Антихрист ставил свою злосчастную печать. Так мне сдается, дорогие друзья, что правой рукой прикасались люди к поясу Богородицы, прикладывая затем свою ладонь к челу, к лбу, для того, чтобы Божья благодать полностью осветила и душу, и тело ученика Христова, и дом его, и всех сродников, и таким образом все злые искушения падших духов были низложены пришествием в столицу Пречистой Девы Марии, оставившей нам в наследие свой чудотворный пояс.
Батюшка, журналист Сергей Дайренко, которого трудно заподозрить в симпатиях к Русской Православной Церкви, заявил, что прибытие пояса послужило к тому, чтобы РПЦ показала свою мощь, выведя на улицы, как он сказал, миллионы людей. Вы согласны с этим высказыванием?
Ах, милый Дайренко, видите, каждый мыслит по-своему в своем формате. Господин Дайренко, который, может быть, является талантливым общественным обозревателем, особенно в области политической, видятся повсюду внешние акции, мероприятия, манифестации, но не чувствует он притягательного воздействия святыни. Мне даже само слово РПЦ не нравится. кажется, что если ты истинный христианин, и сердце твое открыто для света и тепла, которым дышит лоно Матери Церкви, никогда не будешь в этой аббревиатуре, от которой недалеко до ОБХСС, КПСС и других ПЦ, ЦРУ и прочее, никогда не будет так просто низводить родственные отношения к Церкви до подобных сокращений. Поэтому устами наших оппонентов, опять-таки, и против их воли, говорит истинное положение вещей. Средства массовой информации, которым, может быть, служит Доренко и получает от них известную мзду, сколько усилий потрачено, чтобы произвести духовную мутацию с русской душой, чтобы отрезать у нее крылья, чтобы превратить ее в Ивана, не помнящего родства, в Манкурта, отрезавшего себя от исторических корней, сколько грязи, пошлости, насильственно вколочено в мозги и в сердца современной молодежи. И что же? Явилась святыня, Матерь Божья, помните, некогда на Афон, по преданию, когда приехала, платочком взмахнула, рукой провела, и идолы попадали. Так вот и наши сердца, кажется, уже не способны обонять благоухание святыни, ожили, пробудились, мы поднялись на ноги и поняли, как нас много, и какие мы сильные, и какие мы особенные, не в смысле гордостного самоутверждения, а в смысле нашего национального духовного призвания служить Господу, служить вере православной и согревать весь мир, и в том числе господина Доренко, жертвенной любовью.
Батюшка, когда пояс уехал из Екатеринбурга, как-то само собой на ум приходила песня «Опустела без тебя земля». И мы остались продолжать бороться с нашими грехами, страстями, ну, как будто один на один. Вот нужны ли, на ваш взгляд, общественные советы по нравственности, какая-то цензура? Должны ли мы настаивать, в том числе и представители церкви, на том, чтобы под контроль общественный взять вот СМИ?
Ну, дорогие друзья, давайте рассудим. 2000 лет цензура была. Но неужто наши предки были глупее нас? Те, кто построил Кремль, те, кто распространили русское царство до Сибири и далее до Охотского моря. Те, кто убивали французов там на Апеннинском полуострове. Ну, неужто они были такими прекраснодушными людьми с розовыми очками на глазах, что зря имели цензуру? Никто ее не отменял. И, конечно, сейчас позволить каждому, кому не заблагорассудится, выливать на нас потоки агрессии, нечистоты, все это имеет завуалированные названия эротики или драмы жизни. Это просто противоречит науке о государстве. Это контрадикция ин адъекто, противоречие само в себе. И пресловутые разговоры о свободе печати по существу равны разговорам о свободе проституции, растлении малолетних, свободе преступного криминала, которые воспеваются на все лады условно-досрочно освобожденными авторами определенных телевизионных программ и грязных, дурно пахнущих газетных статеек. И пусть нас, батюшек, не называют держимордами. Мы думаем о том, как сдержать напор нечистоты, сегодня обрекающий на вымирание нравственное наше подрастающее поколение. В этом отношении убежден и у политиков, и у дипломатов, и у служителей прессы, и телевизионных комментаторов и у учителей, и у полицейских, и у военных, и у педагогов одна общая задача – уцеломудрить нравы, сделать нашу жизнь чистой, честной и прекрасной. Но чем мы хуже китайцев? А ведь в Китае никто не смеет пропагандировать разврат. Ведь там правительство уже более десятка лет как положило мораторий на все порно-сайты. И ни один пользователь, даже если бы захотел, не может окунуться в этот компьютерный нужник. Вот почему за китайцами будущее. У них на стадионах расстреляли парочку наркодельцов. А у нас они так свободно себя чувствуют, что чуть ли не оплачивают иного депутата. Не хотелось бы верить в такую страшную реальность.
Батюшка, ну у нас уже открыт этот ящик Пандоры. Неужели все можно вернуть, уцеломудрить?
Неужели ждать, пока нас тряханет, как японские острова? Боженька милостив, посмотрите, в Юго-Восточной Азии цунами, в Америке торнадо, землетрясение на юге, на севере белые медведи просят о помощи, а нас, Господь, жители России, посещает не огнем, не землетрясением, впрочем, огонь уже был, не вихрем бурным, а голосом хлада тонко, тихим дыханием благодати в виде святого пояса Богородицы. Разумеющий да разумеет. Времени остается все меньше для того, чтобы опамятоваться и прийти в себя.
Этот голос, батюшка, должен услышать кто-то из власти и прозреть?
Сегодня ты во власти, а завтра ты в тюрьме. Сегодня ты повелеваешь миллионами, а завтра под следствием. Что наша жизнь? Коловращение. Сегодня ты весел, а завтра ты болен. Этот голос божественной благодати, которая каждому воздаст по делам его, должен услышать каждый, кто имеет уши. А я думаю, что никто из жителей Великой России, а тем паче тех, кто слушает нашу передачу, не признается: «Ах, батюшка, простите, у меня нет ушей», а заодно и сердца, и совести.
Батюшка, серьезный вопрос касается недавно принятого Государственной Думой и уже подписанного президентом закона об основах охраны здоровья граждан. Это волнует очень многих. Людей волнует и детское донорство, что может, по их мнению, спровоцировать всплеск беззакония, воровства детей на органы, неоказание помощи пострадавшему, чтобы констатировать смерть еще живого человека с той же целью получить органы. Аборты не запрещены, хотя очень, конечно, всем этого хотелось, а скорее даже наоборот будут процветать. И, конечно, суррогатное материнство, которое уже в телесюжетах, это наши радиослушатели тоже видели, преподносится как способ легкого заработка. Отдай свое тело в аренду и получай миллионы. Хотелось бы знать, как вы к этому относитесь, в частности, допустимо ли суррогатное материнство, на ваш взгляд? И, будучи ближе к Москве, к власти, подскажите, пожалуйста, можно ли еще что-то сделать? Ведь у нас и новая дума, и скоро будет новый президент.
Вы несколько простодушно меня назвали человеком, приближенным к власти. Нет-нет, я не бываю в правительственных коридорах. Приходские священники находятся среди народа. 25 часов в сутки мы служим, исповедуем, проповедуем, преподаем детям и студентам всех возрастов любви божественной, все возрасты покорны. И поэтому даже не успеваем иногда следить за теми новостями, которые не без основания тревожат общественность. Конечно, по плодам узнается деятельность всякого человека. Этот принцип понимания того, чем наполнено человеческое сердце или чем дышит коллектив политиков, дал нам сам Господь Иисус Христос. И, к сожалению, мы видим, что порох в пороховницах подмокает. Сегодня такое время, когда отдельные города, отдельные губернаторы, отдельные граждане должны активно сами встать на защиту, пользуясь всеми легальными средствами жизни тех, кто от них зависит. Нынче время не столько доверять, сколько проверять. Нынче то время, когда под сурдинку втихую, втайне от избирателей, депутаты могут что-то между собой такое решить, что не слишком умещается в нормы здравого мышления. Вот по новым веяниям теперь у нас и депутаты-то будут чуть ли не с 18 лет. Мальчишки, у которых на губах молоко не обсохло, да пушок вместо бороды, сегодня будут размышлять и законодательно утверждать судьбы Отечества. Все это вызывает у людей по-здоровому консервативных, остойчивых, деятельность которых зиждется на основах христианской нравственности, озабоченности и тревогу. И каково может быть отношение гражданина, христианина, а тем паче священника, к подложному суррогатному материнству? Скоро вот и суррогатные детки покажут нам, что почем и где зимуют раки. Потому что нет места человеческим псевдонаучным экспериментам в той области, которая всецело подлежит Богу и ответственной за чадородие человеческой любви. Нет места звону монет, товаро-денежным отношениям, там, где перед нами раскрывается в явлении ребенка из чрева матери ослепительная тайна жизни, низведение жизни до копеечных, торгашеских отношений может привести к тому, что российское общество через 10 лет превратится в общество каннибалов и людоедов с его фетальной медициной, с его хищническим отношением к людям, когда человека могут расчленить еще не умершего, когда человек может пропасть без вести и окажется распакованным, расфасованным по каким-то холодильным установкам, не приведи нам Бог дожить до этого фильма ужасов наяву. Вот почему все мы призваны без устали звонить во все колокола и требовать от законодательных инстанций, дабы они не расчеловечивали наше общество, не расшатывали его гуманистические, не говорю, христианские устои, ибо сами первые же пожнут плоды своих деяний, ибо революция, особенно в сфере морали, первыми пожирает собственных детей, своих законотворцев.
Батюшка, а вы уже наблюдаете революцию в сфере морали в сторону улучшения ситуации? Может быть, по своим прихожанам?
Я бы назвал это не революцией, конечно же, а какими-то росточками нравственного возрождения. Действительно, в Москве немало таких храмов, которые по росту рождаемости опережают Китай. Да, представьте себе. Вот знаменитый храм Николы в Кузнецах, где настоятельствует ректор Свято-Тихоновского богословского университета отец Владимир Воробьев. В его приходе редкая семья имеет меньше 5 детей. Это огромная община, разрастающаяся не по дням, а по часам. При том, что еженедельно крестят деток не со стороны принесенных, а своих, рожденных в лоне самого прихода. И храм этот далеко не единственный. Не случайно в Москве очень популярны такие фонды благотворительные. Много деток – хорошо, не горюй, в которых мамы многодетные могут получить дотации, безвозмездную финансовую помощь. Есть фонды, которые помогают семьям духовенства. К сожалению, это капля моря, однако и в капельке может отражаться солнце целиком. В этом отношении мы, православные христиане, действительно должны быть сильнее того духа растления, который царствует там, на стране далече. Нам, крещенным православным людям, а нас тьмы и тьмы и тьмы, не должно бояться быть белыми лебедями. Нам не подходит пословица «с волками жить, по-волчьи жить». Но вспомним первенствующих христиан. Много ли их было в Римской империи, где свирепствовало язычество с его людоедством, талмудический иудаизм, восставший на веру воскресшего Христа. Однако 12 апостолов, исполненные благодатной силы Духа, мудрости и любви, передали эстафету всем соседним царствам, государствам, и Средиземноморье к третьему веку, четвертому столетию, было уже настолько заквашено духом Христовой веры, что Армения стала первой страной, принявшей христианство, а затем и Римская империя склонила гордую выю пред символом победы над смертью. Сегодня другие времена, мы слабы и немощны, а Европа, несчастная, себя уже без пяти минут объявила постхристианским духовным пространством. Тем не менее, Господь и вчера, и сегодня один и тот же. Возрождение России пусть начинается с Урала. Здесь люди ближе к земле, здесь они умеют бороться с климатическими переменами, они сочетают и сибирский крепкий характер и европейскую тончённость. Здесь становой хребет России. За Урал даже и китайцы смотреть не смеют. Впрочем, отстоим и Сибирь для наших внуков и потомков. А старушка Европа, европейская возвышенность, пусть получает от нас не только лиственницу и малахит, говорят, и то, и другое уже выработали полностью, но тот задор, крепость, силу и верность неизменным тысячелетним устоям христианства, которые помогут подняться из духовных руин нашим городам. Вот, кстати, светлое впечатление. Давно ли вы были, дорогие радиослушатели, в Йошкар-Оле? А вот съедете и посмотрите на столицу Мариэл. Что сделал из нее этот крещенный православный русский и марийский народ под руководством своего президента Леонида Маркелова? Вы увидите, что центр Йошкар-Олы — это Китежград, это и русский Кремль, это и Венеция, это и Амстердам, и Санкт-Петербург. Дивные храмы в русском стиле, которым могут уже позавидовать соборы Московского Кремля. Огромная река Кокшайка, ведь раньше-то назывался город Царево Кокшайск, он основан последним Рюриковичем Федором Иоанновичем. Расширено ее русло, расчищено от векового хлама. На набережной стоят чудо-дома, каждый из которых не похож на окружающих, и вселилась туда не элита, а 40% отдано по социальное жилье, при том, что дома украшены декором и барельефами с изображением русских святых, и коньками, и петушками, и чугунным литьем. Но это еще не все. Строится огромный кукольный театр, в три раза превышающий театр Образцова по высоте, а уж по красоте. А вокруг этого чудо-града спортивные сверхсовременные комплексы, два ледовых дворца, крытый футбольный стадион. Чего там только нет, вплоть до часов с боем, из окошек которого выезжает ежечасно ослик с иконой Троеручицы, символом Йошкар-Олы, и въезжает этот ослик в собственную Йошкар-Олу, в главный его храм. Диво дивное, и когда смотришь на все это, понимаешь, что в каждом губернском и уездном городе должны быть такие мощь, красота, сила, разум, порядок под знаком животворящего креста.
Это роль личности получается, руководитель.
Роль личности правильно избранной своим народом, а не так, что на языке мед под языком лед.
Батюшка, вот мы заговорили о семье, есть несколько вопросов по семье. Ответить на них, конечно, односложно невозможно, но тем не менее. Как сделать, батюшка, чтобы семьи не распадались, может вернуться к практике подбора женихов и невест родителями и мудрыми свахами? Нужна ли любовь в современном понимании, страсть, взрыв эмоций, подогреваемая молодежной культурой? И наболевшее, как сделать, чтобы муж не гулял?
Ну что же, с удовольствием я кратенько поразмышляю над этими судьбоносными вопросами. Чтобы семьи не распадались, конечно, должно быть некое связующее начало. Каково оно? Первое. Взаимная любовь. А значит, ее надо взращивать и беречь. Не так, чтобы 2 месяца спустя восклицал муж, и некому руку подать, и скучно, и грустно. А она, милая, говорила при скрипе его башмаков, меня бросает то в жар, то в холод. Взаимная любовь — это труд любви, когда мы по кирпичикам, по толике взращиваем это многоветвистое древо. Где об этом почитать? Ах, сколько прекрасных книг написано! Я рекомендую маленькую книжицу, наверняка она популярна в Екатеринбурге. Это записки дневниковые царицы Александры Федоровны о семье и браке. Она своим опытом создала прекрасную семью, и каждое ее слово на вес золота. Чтобы семьи не распадались, нужно мужа стараться раз в 2 недельки обязательно приводить на исповедь. Но прежде, конечно, его повенчать, дабы он принес клятву верности и любви, равно как и она ему. Мало принести такую клятву, нужно еще постоянно сохранять свое сердце в чистоте от чуждых помыслов, нехороших мечтаний и фантазий, которые лезут к нам из телевизора. Вот в Екатеринбурге ко мне подошла одна милая женщина вчера и сказала со слезами на глазах: «Батюшка, мы венчаны, но мой супруг, седина в бороду без в ребро, чуть только придет домой, о ужас, начинает смотреть журналы по порнографии. Я хотел было их выбросить в помойное ведро». Он говорит: «Только попробуй». И ничего сделать с ним не могу. Вот таких-то скорее на духовную диспансеризацию, скорее помочь им избавиться от мысленных тараканов. И здесь обязательно нужен духовный хирург, внимательный, мудрый пастырь. Чтобы семьи не распадались, нужно меньше думать об утехах плоти, о чем сейчас бредит молодежь. Но нужно душевную энергию направить на воспитание деток, когда супружеская любовь восходит на подобающую ей высоту. Может вернуться к практике подбора мудрыми свахами, родителями. Ах, эти мудрые свахи, свати, бабы, бабарихи, уже, боюсь, относятся к далекому прошлому. И их не заменят никакие службы с брачными услугами. Даже по телевизору сегодня пытаются сводить людей, но все это пахнет дурно и нечисто. Безусловно, на родителях здесь основная ответственность. Они должны уже с 5-6 лет смотреть на детей, как на будущих женихов и невест, и стараться вкраплять в их сердца ответственность за каждое произносимое ими слово, чтобы мы росли не буржуазными индивидуалистами, а имели понимание: мы продолжатели рода, нам должно беречь свое здоровье хотя бы потому, что мы призваны родителям подарить здоровых внуков. Ну, это тема для целой передачи. Нужна ли любовь как страсть с ее взрывом эмоций, подогреваемая молодежной субкультурой? Это фантом. Это фантазии, материализующиеся в духе современном, который отторгает молодых зрителей и слушателей от подлинного знания жизни. Такая нафантазированность ума и сердца, к сожалению, оборачивается опустошением, разладом, ибо иные, ищущие лишь эксплозива, взрыва чувственного в семейных отношениях, как однодневные мотыльки, гаснут и меняют словно перчатки своих партнеров, мало-помалу вырождаясь до состояния двуногих неандертальцев, которые, кстати сказать, были куда нравственнее, чем наши современные горожане. Дорогие друзья, и все-таки мы с вами остаемся оптимистами. Почему? Потому что в сердцах крещенных людей мерцает божественная благодать. Эта благодать и наставляет нас, учит уму, разуму. Она освещает совесть и помогает нам понять, что такое хорошо и что такое плохо, о чем в Екатеринбурге, благодаря радиостанции «Воскресенье», знает каждая кроха.
Батюшка, у нас есть вопрос про Ленина, не к ночи будет.
Давайте,
помянут.
Давайте, на ночь глядя. Давайте про страшилок поговорим.
Довольно много людей полагает, что тело Ленина в мавзолее и вообще сам мавзолей имеют сакральный смысл. Это сооружение и его обитатель держат Россию под властью демонических сил. И пока это будет продолжаться, Россия будет страдать. Многие всерьез полагают, что мавзолей и тело в нем – часть сатанинского культа. Возможно, это некий жертвенник, и именно поэтому его не убирают, несмотря на то, что по логике это должно было произойти еще 20 лет назад. Что вы думаете по этому поводу?
Дыма без огня не бывает. Часто проезжая мимо собора Василия Блаженного, я как бы слышу диалог между Мининым и Пожарским, памятник которых нынче стоит близ храма Василия Блаженного. Князь сидит, смотрит куда-то вдаль, а гражданин Минин рукой прямо показывает на мавзолей. И у нас москвичи так этот диалог и озвучивают. «Скажи-ка, князь, что там за...» Боюсь обидеть, кстати, обидеть кого-то из наших слушателей, ранить их сердца, особенно из пожилого поколения, которые на ночь перевязывают себя красным пояском. «Скажи-ка, князь, что там у стен кремлевских развелась?» Действительно, действительно, ведь сам Ульянов Ленин был одержим желанием власти. Для него потоки пролитой крови были свидетельством успеха его завоеваний. Вот недавно святейший патриарх Кирилл беседовал в телевизионном эфире с председателем коммунистической партии Зюгановым и разложил по полочкам, положил на лопатки всю КПРФ, указав, что за деятелем был этот человек, какими он руководствовался принципами инфернальными. Не он один, а вся его команда, приехавшая из Германии в запломбированном вагоне. И, конечно... Конечно, доля правды есть в тех суровых и неприглядных словах, которые только что были произнесены, мнения некоторых из жителей Урала. С другой стороны, вот завтра я оказался бы на вершине общественной лестницы. Мы живем во взрывоопасное время, не правда ли? И так могут рассуждать светские политики. Начнем мы сейчас кампанию демонтажа Щусевского мавзолея. Сделаем мы запрос Ульяновской губернии, готовы ли они принять контейнер. Могут воспользоваться даже враги России этой полемикой и начать какие-то действия, нарушить и без того слабый общественный мир. Я бы начал с другого. Уж если бы я был султан, я бы начал с другого. Не пора ли, дорогие друзья, сделать то, что сделали в свое время в Нюрнберге, осудив фашизм как преступление против человечества? Давайте, наконец, с помощью средств массовой информации разграничим, разделим пшеницы и плевелы. Россия и коммунизм, русский народ как государствообразующая нация и те последователи марксистско-ленинской теории, которые подвергли этот народ жесточайшему идейному игу. Давайте раскроем, как следует, преступление ЧК в 20-х и 30-х годах. Да, мы возмущаемся жертвам Холокоста, но давайте посмотрим, чем занималась киевская ЧК, какие преступления против человечности и человечества совершались на бескрайних просторах России, как уничтожали русский народ в Тавриде, в Крыму, все эти бесчисленные Фигнер, белые куны и прочие нелюди и людоеды, удовлетворявшие своему сладострастному, кровожадному инстинкту, а вовсе не заботившиеся о судьбах чуждой им земли. Я думаю, что такое справедливое воздаяние растлителям и казнителям России, о которых еще грозно воспевал наш бард Игорь Тальков, необходимо прежде всех внешних действий. Знаете, легко избавиться от памятников, и я, конечно, за это. Нам тяжело смотреть на идолы, которые дышат инфернальной энергией. Но пусть наряду с этим будут приняты правильные меры, и нашим городам наконец-то возвратят исконные названия, вернутся улицы, названия которых дышат святыней, ибо они нарекались во имя святых или имели какие-то исторические привязки, а то просто стыдно и противно. Я вот много путешествую по городам России, но уже знаю, что улица какого-то неведомого Карла Либкнехта, по-русски даже непроизносимая эта фамилия, приведет к переулку Розы Люксембург, а та заведет в тупик Карла Маркса и Фридриха Энгельса. И это везде и всюду наши города действительно как будто по рукам и ногам связаны чуждыми для православного христианского уха и языка непонятными оккультными фамилиями. Вот с этого надо начинать. А там уж придет от невесть откуда взявшийся торнадо, поднимет мавзолей и понесет его туда, откуда к нам пришла форма зиккуратов, в Вавилон, между Тигром и Евфратом, а может быть, еще и подальше, плюхнется в Персидский залив, и память его будет шумом, и никто о нем не пожалеет.
Батюшка, ну вот народ считает, что под властью демонических сил, пока мавзолей стоит, и Россия находится. Это так или все-таки это преувеличение?
Я думаю, злачных темных мест немало найдется и в Москве, в других каких-то районах. И, конечно, это отчасти верно. Ведь почитайте, Красная площадь вместе с Соборной площадью Кремля – это проекция небесного Иерусалима. И древние архитекторы Москвы делали наш город и его сердце, Кремль, иконой небесного вечного града. Конечно, здесь нет места этому вторжению, этому черному, духовно черному страшному зданию. Но покуда суть до дела, я предлагаю заняться более конкретной задачей. Необходимо самому выйти из-под демонического влияния. Необходимо самому стать сыном света и сыном царства. Вот почему такой мудрой, мне кажется, молитва неизвестного старца. «Господи, дай мне терпение перенести то, чего я изменить сейчас не могу. Дай мне силу изменить в себе то, что я могу и должен изменить. И научи меня, Господи, различать одно от другого, с тем, чтобы не кипел разум возмущенный, но мы действовали четко, ясно, созидательно и таким образом приуготовляли площадку для возрождения всего здания русского мира».
«Батюшка, нигде не могу купить ваш учебник жизни». Поясним, учебник жизни – это ваша книга для чтения в семье и школе. Видимо, она вышла довольно давно, и спрашивают, где ее можно сейчас раздобыть.
Если вы владеете компьютерными технологиями, то можно выйти на наш сайт в Москве. Он очень простой, латиницей, да, 3W, затем латиницей «храм», тире и малыми буквами «КС», «Красное село», «храм КС». И там вы найдете смежный сайт «Артос». Это наш фонд творческий, который занимается издательством дисков и книг. И вы увидите, там выставлены все наименования и книг изданных, и дисков, и можно даже заказать. Сейчас это так делается. И можете созвониться и таким образом получить посылочкой то, что вы желаете. Кстати сказать, сейчас к Рождеству Христову я готовлю вместе со своими соратниками еще две книги, и очень надеюсь, что они найдут в уральцах своих читателей. Одна книга называется «С высоты птичьего полета» в 33 и еще одной главе. Это книга о детстве, отрочестве и юности автора, то есть меня, грешного. Книга эта рассказывает о Москве, о тех замечательных людях, которых я еще застал в отрочестве. Написано не без претензий на художественность. Может быть, отчасти перекликается как жанр с уже знаменитой книгой отца Тихона Шевкунова «Не святые святые», которая сейчас огромными тиражами переиздается, написана, будучи предельно искренно, просто, а вместе повествующая о целой эпохе Псково-Печерского монастыря и его почитателей. Вторая книга, о которой я хотел бы тоже сказать, это книга, написанная по заказу нашей Московской Патриархии. Я назвал ее «Семь слов о таинствах Матери Церкви». В этой небольшой, но изящной изданной книге мне хотелось рассказать не только о внешнем порядке свершения, скажем, таинства крещения, но и изнутри, внутренним взором представить читателю как бы изнутри наполнение этого таинства, чтобы всякий непредубежденный читатель понимал, с чем он встретится в том или ином таинстве, Евхаристии, крещении, соборовании, как Божья благодать воздействует, просвещает, врачует, укрепляет христианина. Очень надеюсь, что мне еще удастся привезти эти книги в Екатеринбург, или вы сможете их по указанному способу найти для вашего удовольствия.
И такой последний простой вопрос, на самом деле, наверное, не такой простой, как относиться к жизни, спрашивают.
Я бы относился к жизни так же, как только что распустившийся розе, благоухающей в июне месяце и покрытой капельками росы, с восхищением, с благодарением, с благоговением, повторяя вместе с митрополитом Филаретом Московским: «Не напрасно, не случайно, жизнь от Бога мне дана. Утром и вечером, просыпаясь и засыпая, говори: Господи, слава Тебе за дивный дар жизни, слава Тебе, и жизнь обернется для вас, дорогие друзья, началом рая».
Уважаемые братья и сестры, в нашей студии был наш дорогой батюшка, настоятель храма всех святых в Красном селе города Москвы, протоиерей Артемий Владимиров. За режиссерским пультом была Ксения Смирнова, у микрофона Ирина Еремина. Помолитесь, пожалуйста, о нас всех грешных, батюшка, и благословите нас, пожалуйста.
Взаимно, взаимно. Все мы призваны молиться друг за друга, а Божья благодать да сойдет на Урал чистым снежком, так, чтобы мы подготовились с вами достойно к Рождеству Христову и могли бы, как в детстве, поиграть в снежки и покататься на санках. Верю, что это будет, если мы все дружно сейчас помолимся.